говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж» передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству Сергея Николаевича Дурылина. И в этой передаче я хотел бы дать фрагмент конференции, посвященной жизни и творчеству Дурылина. Она проходила в 2019 году в Музыкальном музее Елены Фабиановны Гнесиной. Так получилось, что все конференции по Дурылину проходят уже вот седьмой раз в разных пространствах, в разных музеях. Даже в 2018 году эта конференция проходила в школе. Дурылин как бы несколько бездомный. Его нужно приютить. К счастью, такие музеи находятся. Дурылин находит себе пристанище таким образом. И наша конференция вот уже седьмой раз продолжается. Мне кажется, фрагменты этой конференции будут интересны всем. Ну, в данном случае я дам свой доклад в эфир «Дурылин и музыка». Может быть, стоит сопроводить какие-то отдельные куски этого доклада музыкой, что будет для радио вполне уместно. Есть такая книга «Память сердца» моего однофамильца Алексея Петровича Галкина. Это был молодой друг Дурылина, и у него там есть главка, посвященная связям Дурылина с Турчининовой, с Обуховой. Обухова начала писать воспоминания, я вот даже специально заказал книгу к этому дню, Надежда Андреевна Обухова, «Мои воспоминания». Она отсылала главы написанных воспоминаний Дурылину, а он их читал и частично редактировал. То есть, как редактировал? Он там указывал страницы и говорил, что вот здесь можно было бы добавить это, можно было бы это снять, здесь слишком большая цитата. Я заказал по Озону эту книгу Обуховой, чтобы сравнить, а что, собственно говоря, изменило после редактуры Дурылина Надежда Андреевна Обухова. Но самая интересная надпись. «Товарищи Рыбкины ЕТ. За активную и добросовестную работу по контролю в троллейбусе в 1970 году. Начальник троллейбусной службы такой-то». То, что он предлагал Обуховой, я посмотрел как раз все те страницы, которые он указывал, она не изменила ничего. То есть все редакторские правки Дурылина прошли зря. Ну и теперь уже непосредственно к самому докладу. Частично я буду как бы продолжать немножко эту линию юмора или смеха у Дурылина. Ну, вот Томас Манн, писатель, которого, скорее всего, Дурылин читал, ну или, по крайней мере, знал точно, он возводил свой метод к музыке. И вообще он говорил, довольно остроумное замечание есть у него, большинство писателей по существу занимаются не своим делом. Они, оказавшиеся не на своем месте живописцы, или графики, или скульпторы, или архитекторы, или же еще кто-нибудь. И сам он возводил свои романы к музыке, называл роман симфонией, произведением, основанным на технике контрапункта, сплетением тем, в котором идеи играют роль музыкальных мотивов. К такого же рода музыкантам я бы отнес Достоевского и Дурылина. Потому что, ну, если взять роман «Колокола» особенно, он сплетен вот из этих музыкальных тем. И там не только музыкальные темы обозначены словесно, там некие композиции, которые сочиняют звонари, но и из этих музыкальных тем складывается вот все сюжетное, вся сюжетная канва романа, и идеи, которые там даны, тоже они даны в виде музыкальных мотивов. Для Дурылина, как музыканта, условно говоря, как человека неравнодушного к музыке, особенно важны были колокола. В 14 году вместе с Метнером, Эмилием Метнером, братом Николая Карловича Метнера, композитора, он путешествует по русским городам, по Ярославлю, по Ростову, слушает ростовские звоны. Для него колокола как бы одна из важнейших музыкальных направлений. И колокола он посвящает очень много. У него есть две работы в зале консерватории и Москва, где вот эти музыкальные мотивы звучат довольно подробно и очень сильно. Но в жизни Дурылина вообще музыка имела такое непреходящее значение. Когда он был гимназистом 4-й мужской гимназии, он вместе со своим другом Всеволодом Разевигом сочинял оперу «Корабельники». Либретто самого Дурылина, а музыка как раз Разевига. И он туда включил разные произведения Некрасова в это либретто. «Арину, мать солдатскую», «Песню Еремушки», «Калистрата». И в книге «В родном углу», собственно говоря, это одна из последних глав книги, он пишет: «Нет ни одной оперы на сюжет Некрасова. А народников в русской жизни было немало. Мы, мальчики, опередили их». И это тоже довольно странно, потому что Некрасов, в принципе, как поэта, он не любил. Его любила мать Дурылина, но не он сам. Уже взрослый и зрелый Дурылин, уже опытный писатель, пишет уже настоящее либретто в стихах по повести Пушкина «Барышня-крестьянка» для одноименной оперы композитора Юрия Бирюкова. Бирюков дружил с Дурылиным, бывал в его доме в Болшево. Вот сейчас, к сожалению, как бы все, что происходит в истории музыки, уходит из памяти. И вот Дурылин – летописец не только московского быта, но и музыкального быта, музыкальной культуры России начала века. Вот самое начало Серебряного века, это 906, 908, 913, 914 год, и он описывает концерты в зале консерватории, как они происходили, какие там люди посещали эти концерты, и тоже он строит довольно изощренно как бы свои литературные и художественные очерки, я бы сказал так, парами. Он мастер художественного портрета, и эти портреты он дает вот так вот контраст. Пара одного, пара другого. Значит, он начинает рассказывать о галерее. Галереи сейчас в консерватории нет. Ее заменили вторым амфитеатром. Эта галерея была, где люди собирались и стояли стоя, слушали музыку. Они иногда прислонялись к барьеру. Нужно было приходить раньше, потому что если ты пришел позже, то тогда барьер был уже занят, и кто-то на тебя будет напирать. Напирать, чтобы слушать музыку, или напирать от чувств. Поэтому те, кто приходили раньше, они вот вставали у барьера, а сзади них уже вставали второй, третий, четвертый ряд. Дурылин пишет: «В зале консерватории мы проводили много часов на этой галерее, слушая Танеева, Рахманинова, Скрябина Исаии, Иосифа Гофмана, Шаляпина, Собинова, девятую симфонию Бетховена, фантастическую симфонию Берлиоза под управлением дирижера Эдуарда Колонна. В консерватории в концертном исполнении давали несколько актов из опер Вагнера «Тристан и Изольда», «Парсифаль», при том, что в Москве на оперной сцене эти оперы Вагнера не шли. За полтинник вот эти гимназисты, он описывает свои гимназические времена, на галерее слушали первые исполнения новых симфонических сочинений Глазунова, Рахманинова, Гедики под управлением самих авторов. Дурылин, внимательный наблюдатель быта, культуры своего времени, и вот, скажем, как Пушкин описывает театр в романе «Евгений Онегин», как съезжается в этот театр, как Евгений Онегин приезжает, ходит там по ногам, смотрит в лорнет на незнакомых дам, а потом при театральном разъезде у подъездов дремлют лакеи, они сторожат шубы господ, спасаются от мороза, бьют в ладоши кучера и бронят хозяев, что те так долго задерживаются. Примерно в таком же духе Дурылин описывает начало концерта в консерватории. Значит, она предстает вот именно такой, какой была в начале 20 века. Есть съезд, антракт и разъезд. И такие сочные образы возникают завсегдатаев-меломанов в описании Дурылина. Здесь есть и надменные снобы, пошлые дилетанты. Симфонические оркестры, пишет Дурылин, начинались в 9 часов вечера. К этому часу к подъезду консерватории подъезжали извозчики на резиновых шинах, из карет высаживались дамы в высоких вязаных капорах, тихо подкрадывались редкие тогда автомобили. Но галерея заполнена была уже за четверть часа до начала. Она почти в полном составе имела честь слушать каждый раз настраивание инструментов симфонического оркестра. Программа симфонического собрания обычно состояла не меньше, чем из 4-5 номеров. Первой исполнялась всегда симфония, в редких случаях предшествуемая увертюрой или каким-нибудь другим небольшим симфоническим произведением. Затем следовал антракт. Во втором отделении исполнялось второе значительное симфоническое произведение, симфоническая поэма, фантазия, сюита. Затем выступал солист, и собрание заканчивалось небольшим, более легким симфоническим произведением. Тогда еще в театрах не был оставлен старый обычай давать в начале спектакля маленькую пьеску для съезда, а в конце маленькую же пьеску для разъезда. Этот барский обычай съезжаться на спектакле во время первой пьески и разъезжаться во время второй исчезал туго. В иных симфонических собраниях, в особенности, когда выступал знаменитый солист, держались того же порядка. Для съезда исполняли какую-нибудь увертюру, например, Федру Масне или Люи Блас Мендельсона, который опаздывал половину партера и четверть первого амфитеатра, но отнюдь не галерея. А для разъезда исполняли какой-нибудь марш или, увы, арагонскую хоту Глинки, во время которой партер начинал разъезжаться, а галерея наслаждалась звуками Глинки. В антракте галерея встречалась с партер. Дурылин свидетель такого культурного перелома. И этот культурный перелом в начале века коснулся и музыки в том числе. Дурылин оказывается внутри споров, так сказать, традиционалистов, в случае с музыкой, это любители классической музыки Бетховена, Моцарта, Чайковского, и новаторов-авангардистов, то есть музыки 20 века. К ним относятся и Рахманинов, и Рихард Штраус, и Скрябин, особенно Рихард Штраус, такая фигура нон-грата, персона нон-грата для многих посетителей консерватории, особенно тех, кто был на галерее. Значит, первые ненавидели музыкальных кумиров вторых, вторые издевались над консерватизмом и узостью мышления первых. Одновременно те же тенденции, те же явления происходили и в литературе. Символисты Блок, Брюсов, Андрей Белый, Александр Добролюбов создавали в России новую литературу, так же, как на Западе Миттерлинк, Бодлер, Верлен. А к новаторам примкнули Дурылин, Садовской. Дурылин учился вместе с ним в 4-й гимназии, Ходосевич, с которым Дурылин дружил некоторое время. Радикальные новаторы Маяковский, Хлебников, Есенин, они сбрасывали Пушкина, Достоевского с корабля современности. Но Дурылин и Ходосевич не были столь радикальными новаторами. Они, вопреки их тяге к символизму, все-таки крепчайшими нитями были связаны с классической традицией Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого. И вот это душевное раздвоение было культурной тенденцией эпохи. В музыке происходило то же самое. И как раз вот такой как бы конфликтный эпизод, когда, скажем, играют Скрябина, когда разделяется на два лагеря консерватория, одни принимают новаторство Скрябина, другие считают это каким-то воем, значит, преподавательница консерватории закладывает в уши вату, причем вату гигроскопическую, только чтобы не слышать Скрябина. И об этом рассказывает Исайя Добровейн, который потом стал композитором и пианистом, рассказывает с насмешкой. Аналогом Скрябина на Западе был ненавистный традиционалистом Рихард Штраус. Его сочинение презирал почитаемый Дурылиным Танеев, брезгливо отвергал близкий друг Дурылина Разевик, Всеволод Разевик. Это человек уже следующего поколения за Танеевым. Но Рахманинов, скажем, по свидетельству Дурылина, глубиной проникновения в замысел симфонической поэмы «Дон Жуан» заставлял Дурылина менять свои вкусы, свои пристрастия, признавать новые тенденции музыки современной. А ровесник Дурылина Борис Пастернак, который благоговел перед гением Скрябина, он внушал Дурылину уважение к этим неслыханным музыкальным экспериментам, вроде «Цвета музыки», поэмы «Экстаза» или «Прометея». И вот Дурылин пишет о Рахманинове. Так дирижирование Рахманинова безмерно повышало богатство мелоса и драматическую мощь его собственных произведений, не говоря уже о произведениях композиторов второстепенных. Удивительное дело, Дон Жуан Рихарда Штрауса в том же концерте лишился у Рахманинова всей своей крикливости и шумливости и вместо нее обрел благородную силу и страсть. В ноябре 1911 года Дурылин пишет, а потом читает в кружке скульптора Крахта, в вагнеровском кружке, так и назывался этот кружок, на Пресне большую свою статью «Рихард Вагнер и Россия. Вагнер о будущих путях искусства». Вагнер это тоже была такая центральная фигура споров начала 20 века. Скажем, Метнер, Эмиль Метнер считал ее великой фигурой. Многие не принимали и Рихарда Вагнера тоже, считая, что это как бы не та музыка, музыка новая, слишком крикливая. Что происходило в этот момент? Вот Эмилий Карлович Метнер, который был основателем издательства «Мусагет», в 13 году публикует эту работу Дурылина отдельной книгой. Метнер был кроме того, что почитателем Вагнера, был почитателем Гёте и Бетховена, но при этом он низвергал творчество Листа, Берлиоза, Рихарда Штрауса, Ребикова, и в своей книге «Модернизм и музыка» под псевдонимом Вольфинг. Она была издана в 2012 году. Меднер называет современных композиторов шарлатанами, ругает их за непонимание формы, это все слова Метнера, за страсть к изобретению новых красочно-звуковых оттенков и отвергает компромисс новой современной музыки. И вообще отзывается о ней довольно агрессивно, вот цитату даю. «Я отрицаю в них всякую музыкальность и всякую автономность и предлагаю специалистам, со мной не согласным, печатно доказать обратное». И модернизм он называет, безусловно, вредным явлением для культуры, считает, что модернизм ведет к варварству. Значит, Дурылин описывает вот эти напряженные споры и эмоциональные отзывы слушателей консерватории, которые были вовлечены в эту непримиримую борьбу классической музыки, она уже утвердила себя в веках, современной, которая пробивала себе дорогу в искусстве вот только сейчас. И в галерее консерватории до начала концерта собираются подлинные меломаны. Как только отопрут большой зал, пишет Дурылин, чтобы проникнуть на галерею одним из первых и занять место у барьера, прислонившись к нему, опершись руками, можно было удобнее слушать концерт. Чуть опоздаешь, придется стоять позади счастливцев, опершихся на барьер, а за тобой будут стоять еще большие несчастливцы в третьем, четвертом ряду, и все по мере усталости или, наоборот, по мере увлечения концертом будут напирать на тебя, чтобы хоть одним глазком взглянуть, как изаи водит смычком или как с умным спокойствием взмахивает дирижерской палочкой Глазунов, дирижируя своей новой симфонией. И вот он дает такую вереницу портретов. Вот старик, учитель немецкого, с бородой и усами, как у шведского короля Густава Адольфа. Он плачет, когда играют Бетховена, вытягивается в струнку, когда играют Моцарта, Баха, Шуберта. Но если он слышит музыку новых немцев, Рихарда Штрауса, Малера, он отходит от барьера и садится на пол, на пыльный пол. Вот студент-химик в поношенной тужурке, она пропахла химикатами, он благоговеет перед Чайковским, обожает Франческу де Римини и «Зимние грезы», но при этом недолюбливает Брамса и хочет, чтобы его заменили на Чайковского. Старушка в черном пенсне, она сосет пахучие леденцы от кашля, каждый раз взглядывает на барельеф Николая Рубинштейна, у которого она училась, оказывается. Она об этом поведала гимназисту Дурылину, когда чуть не упала в обморок, он ее отвел вниз в буфет и предложил ей чай. Вот она об этом рассказывает. И цепкая память Дурылина выхватывает из забвения такие зримые детали уже ушедшей жизни. Ну, обычно, когда там вспоминают какие-то вещи, которые уже вышли из обихода или забылись, на музыкантах, слушателях, современниках оседает пыль времени. Вот такой пыли времени у Дурылина нет. Или, наоборот, глянец и лакировка каких-то людей, каких-то композиторов, каких-то великих людей, возникает этот глянец спустя годы или десятилетия. Дурылин точно передает атмосферу тех лет и рисует таким острым и остроумным писательским пером портреты музыкантов и портреты слушателей. Ну вот, допустим, такие контрастные портреты, такие пары портретов. Портрет бельгийского скрипача Эжена Изаи описывается особой манерой его скрипичной игры, и соль портрета в анекдоте. Этот анекдот как увертюра, которая предшествует опере. Цитирую Дурылина. «В антракте вся Москва, больше чем концертом Брамса, интересовалась вопросом, верно ли, что Изаи незаконный сын Антона Рубинштейна? Сын, решили дамы, смотрите, Изаи вылитый Тартаков. А кому же неизвестно, что баритон Тартаков сын Рубинштейна?» Великий скрипач действительно поразительно был похож на великого пианиста. Тот же львиный оскал всего лица, та же властность во взгляде, в повороте головы, в походке, та же львиная грива волос и те же, как говорили слышавшие Антона Рубинштейна, львиные прыжки на скрипке, как у того на фортепиано, необычайные по силе и поразительные по легкости и непринужденности. Вот это прыжки не льва, а газели. Концерт Брамса у Изаи преобразился. Это был трагический монолог о чем-то неизбывном, как рок, и неотвратимом, как смерть. Отделении из той же скрипки те же руки извлекли звуки нежные, как переплеск ленивой и теплой бирюзовой волны Генуэзского залива, извлекли какую-то песню сердца, навсегда счастливого молодостью и любовью. А в лице скрипача была все та же суровая и могучая львиность, знающая себе цену величия. Здесь тоже очень характерный такой прием Дурылина. С одной стороны, такой яркий портрет художественный, но вот как... Он же хорошо знал художников и вообще любил живопись. Это портретный, такой живописный прием Дурылина. А с другой стороны, некая идея и вот ощущение музыки. То есть музыку он описывает с точки зрения вот этих музыкальных мотивов, идейных музыкальных мотивов. И при этом дает восприятие слушающего, ну, в данном случае самого Дурылина. Другая часть пары. Французский скрипач Люсьен Капе. Он рисуется Дурылиным такой своеобразной контрастной парой к скрипачу Изае. Это был единственный скрипач с бородой, большой черной бородой. Борода, необычная у скрипачей, порождала легенды. В толпе в фойе повторял кто-то всерьез, что в бороде у Капе заключено скрипичное электричество, передающееся смычку. И самый смычок у него был замечателен тем, что к его концу был привешен крупный бриллиант, дрожавший как слеза, вот-вот готовая упасть на землю. Остроумцы с галереи утверждали, если Капе сбреет бороду, он потеряет всю виртуозную силу, как Самсон, лишившийся волос. Тоже анекдот, и бриллиант, который привешен к смычку, это такая яркая дурылинская деталь, вот в духе его юмора. Другая пара портретов уже композиторов, двух великих композиторов и двух великих дирижеров одновременно. Один, скорее, продолжатель классической традиции, другой новатор. Но при этом все-таки этот новатор чтит классическую традицию. Первый композитор Глазунов, второй композитор Рахманинов. И не зря он был любимым учеником Чайковского. Опять цитирую Дурылина. Дирижирование Глазунова было подобно авторскому чтению вслух нового, только что написанного романа. Актер, мастер чтения, прочтет лучше, ярче, драматичнее, выразительнее, цветистей, но автор, у которого еще не остыла особая нежность к новому детищу, у которого на пере еще не застыли чернила, прочтет ближе к сердцевине произведения, сумеет вернее найти пропорции и тона, безошибочнее расставит ударение. Глазунова обычно дирижеры драматизировали, боясь его эпичности и безоблачности. Сам себя Глазунов никогда не драматизировал. Да и как мог что-либо драматизировать этот толстый, почти тучный человек, медлительно и осторожно, как бы не опрокинуть пульт, как бы не задеть за виолончель, проходивший к дирижерскому возвышению и столь же медленно и радушно раскланивавшийся с приветствовавшей его публикой. Глазунова невозможно было бы нарисовать за дирижерским пультом, как нарисовал, например, Леонид Осипович Пастернак Никиша, а еще раньше Репин Антона Рубинштейна. Рисовать тут было нечего. Ни упрямой властности Рубинштейна, ни ритмического совершенства Артура Никиша тут не было и в помине. Глазунов не дирижировал симфонии, он рассказывал о больших и важных событиях, свершавшихся в его душе. Рассказывал, уже пережив эти события, но дружески, сердечно, беспритязательно делясь этими событиями с друзьями, какими для него были все слушатели, весь зал, а прежде всего оркестр, которому он был обращен лицом. Рассказ его был спокоен, нет, это не то слово, он был ровен, невзрывчат, строен, как у человека, который уже пережил и преодолел свои печали и горя, а о своих радостях стыдится говорить громко и шумливо. В основе своей те события, о которых повествовал Глазунов, были светлые события, но он и был живописец звуков, и таким же живописцем-рассказчиком, спокойным и мудрым был он и за дирижерским пультом. Глазунова любили за этот солнечный день и за эти недолгие и нужные грозы. контраст идет. Рахманинов, как автор-дирижер, был полная противоположность Глазунову. О, он не рассказывал за пультом. Он, казалось, заклинал, укрощал бурную трагическую стихию, выстававшую в нем на него самого, и, укрощая, поднимал еще выше ее волны. Так он дирижировал своей второй симфонии. Глядя на Рахманинова за пультом, не хотелось позвать художника, но хотелось каким-то иным, еще неведомым способом запечатлеть этот трагический поединок с самим собой. Хотелось крикнуть ему: «О, бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится». И в то же время было ясно, он вызывал хаос не для того, чтобы дать ему волю к всеразрушению, а для того, чтобы, вызвав, победить его и восславить космос. То есть здесь Рахманинов как бы с такой стютчевской стихией соотносится. Такая же парность есть и в портретах Дурылина в отношении завсегдатаев консерватории. Двух писателей, и тоже один как бы принадлежит к традиционалистам, ну мы бы сейчас сказали, что это писатель такой массовой литературы, популярной литературы, беллетристики, да, это романист Бабарыкин. И у него голый череп абсолютно. И этот голый череп, он сидит в партере, это как бы такая центральная точка партера, особенно сверху, когда смотришь из галереи. И лампы консерватории, всегда горящие, они отражаются в этой лысине Бабарыкина. Бабарыкин – знаменитый романист. На его голом розовом черепе отражаются, как рефлекторы, электрические огни. Всем известно, что как каждый год бывает 1 января, так каждый год бывает новый роман Бабарыкина – в первой книге «Вестника Европы». Всем известно, что Пьер Бобо, так все почему-то звали 70-летнего старика, пишет обо всем, в том числе и о музыке. Было удивительно смотреть на его голый череп, золотые очки, безукоризненный смокинг и думать: «Боже мой, да ведь этот человек хорошо знал Тургенева, печатал в своем журнале первый роман Лескова, пил кофе с Даде и Золя и ругал Островского за лес. Музыку Бабарыкин слушал замечательно, он жевал ее». Мне довелось однажды сидеть с ним рядом в партере на утреннем историческом концерте, посвященном Вагнеру. Обняв обеими руками коленку, не спуская глаз с дирижера, им был молодой тогда Василенко, Бабарыкин непрерывно жевал губами. И чем величественнее были звуки Парсифаля, исполнялась заключительная сцена первого акта, тем оживленнее двигались небольшие колкие глазки Петра Дмитрича. А главное, тем деятельнее жевал он губами. Так проживал он всего Вагнера. Как истый европеец, он никогда не опаздывал к началу концерта. И ни один задорный шутник с галереи, бывало, заметит: «Я сегодня опоздал, вот уже светится Бобо». Голая темя Бабарыкина одинаково светилась в партере розовым светом. И контраст к нему поэт Андрей Белый, или Борис Бугаев, настоящая его фамилия. Из поэтов Брюсов никогда не бывал в симфонических собраниях, но Андрей Белый был их постоянным посетителем. И тоже он рисует такой немножко сатирический образ Андрея Белого. Он бы вполне мог попасть в роман «Соколий пуп». Этот человек был вечное «оди эт амо» – «люблю и ненавижу» по латыни. Он любил и ненавидел многое и многих в искусстве. Он не только слушал музыку, он творил легенду о музыке, ее художников тут же, в этом пышном освещенном зале, в толпе этих черных смокингов и дамских туалетов. Одни из музыкантов, Танеев, Скрябин, Рахманинов, Метнер, Оленина, Дальгейм, Никиш, Вейнгартнер, превращались у него в светлых героев и боков музыкальной Волгалы. Другие – в темных гномах, злых троллей, карликов, похитителей волшебного музыкального перстня. Он плакал, слушая Бетховена в исполнении старого чешского квартета и Танеева. – И
он взвизгивал от негодования, отзывался по поводу симфонии «Доместика», домашней симфонии Рихарда Штрауса. «Шумливая кухарка воюет с медными кастрюлями». От негодования на то, что этот Штраус осмелился написать симфоническую поэму «Так говорил Заратустра». Это пародия на Ницше. Музыкальное общество не смеет давать нам вечер пародий. Он, захлебываясь по-детски от восторга, повторял кем-то пущенное двустишие. «Жулики, действуйте быстро и шустро! У Штрауса так говорил Заратустра». Сердцевина сюжета художественных очерков в зале консерватории как раз концерт сочинений Скрябина. Вот в этот момент Москва меломанов разделяется на два лагеря – сторонников и противников новой музыки, традиционалистов и новаторов. К новаторам относился Борис Пастернак, который обожал Скрябина и боготворил его, Исайя Добровейн, Фейнберг, они были тогда студентами консерватории. Дурылин занимает промежуточную позицию. Он почитатель классики, но не чужд влиянием нового времени и способен их прочувствовать, понять. Скрябин с его мощью, космизмом заражает, в конце концов, Дурылина. Но, как он потом пишет, что он дважды испытывает вот этот заразительную стихию Скрябина, но потом бежит от него, потому что как бы она для него слишком нервная и невозможная, страшная в каком-то смысле. Он противится этому психологическому духовному влиянию. Тоже цитирую Дурылина. Вторая часть божественной поэмы, и в особенности третья с ее знаменитой божественной игрой, разделила зал надвое. Одни стали уже подчиняться страстному и, главное, новому обаянию симфонической музыки Скрябина, другие уже успели возмутиться воинствующей эротикой, как выразился в антракте один из профессоров университета Фохт. Галерея почувствовала что-то новое, яркое, властительное в авторе божественной поэмы. Горячо рукоплескала, но не вся почувствовала и не вся рукоплескала. Кто-то свистнул, но нерешительно. Тоже было всюду, в амфитеатрах, в партере. Рукоплескали и шипели, свистки были единичны и сильнее спорили, чем рукоплескали. В антракте по фойе текла пестрая и шумная река споров, возмущений, одобрений и порицаний. Но опять больше всего споров. «Если это музыка, то Бах и Бетховен не музыка», — громко полил басом какой-то интеллигентный завсегдатый собраний. «Так говорили всегда, когда появлялось что-нибудь новое», — возражали ему. А он отдавал удар за ударом. «Ну уж извините, то новый был Шуман, а это гул толпы отнес, что было это новое», — то есть Скрябин. Хвалителей было мало, но они были пылки и решительны, как никогда. Как играл Скрябин, этого в двух словах не скажешь. Но в одном слове можно сказать, он не играл, а как бы впервые сочинял за фортепиано. Мне всегда казалось, что Скрябин за фортепиано переживает все муки и восторги творчества, что для него каждый аккорд является в первый раз, каждый звук рождается впервые. Следить за такой игрой было больно и сладостно, а иногда... Быть может, это чувство было только у меня одного, а иногда и совестно. Как будто незваный и незнаемый, ты присутствуешь при величайшем акте творческого рождения. 20 минут, в течение которых исполнялась поэма «Экстаза», принадлежат числу самых памятных в моей жизни, но я меньше всего сумею их передать. Пожалуй, вернее всего сказать, что это произведение не звучало, не призывало к чему-то, даже не волновало. Оно заливало душу и сознание какой-то высокой, сладостной и вместе страшной волной. Волной неведомого могучего прибоя, быть может, дохлестывавшего до звезд. И когда душа наконец обретала вновь свое «я», когда сознание возвращалось, оказывалось, что все кончено, и оркестр молчит. Если бы Лев Толстой слышал поэму «Экстаза», по крайней мере, в тот удивительный вечер, мне сдается, он повторил бы свои слова о власти музыки, о том, как она берет человека в плен, гася его волю. После поэмы «Экстаза» одни просто бежали из зала, отрицая прах от ног. Это была самая большая из большой публики, та, которая дружнее всего с бессмертной пошлостью людской. Но среди тех, кто остались, равнодушных или даже спокойных не было. Было два лагеря, за Скрябина или против него. Одни шипели и шикали, что-то выкрикивая чему-то или кому-то грозя. Другие яростно рукоплескали и вызывали того, кто потряс их своей музыкой. Я бросился к артистической, и там в дверях увидел прислонившегося к притолоке Энгеля, музыкального критика. Его лицо потеряло обычную любезную улыбчивость. Оно было бледно. «Это конец музыки», — сказал он с глубоким волнением. «Это ее начало», — воскликнул Борис Пастернак. Я помню, как прометнула мимо нас из артистической зябкая фигурка Скрябина. Мы ему поклонились. То есть это такая своеобразная музыкальная новелла. Она имеет продолжение в жизни, такое значимое и значительное продолжение. Выбор Пастернаком своего жизненного пути. Он одно время колебался между литературой и музыкой, хотел быть композитором, сочинял даже. У него не было абсолютного слуха, и вот он загадал, что когда он придет к Скрябину, своему кумиру, и скажет, что у него нет абсолютного слуха, то если тот его успокоит, то он выберет карьеру музыканта. Если нет, то он не будет музыкантом. И Скрябин промолчал. Дурылин, между тем, угадал в Пастернаке поэта гораздо раньше остальных. Все остальные прочили ему поприще пианиста и композитора. Первое стихотворение Пастернака было опубликовано в 1912 году в сборнике «Лирика» с подачи Дурылина. Этот сборник выпускал поэт Сергей Бобров. И тоже по благословению Дурылина. И вот в книге «В своем углу» Дурылин вспоминает эпизод, в котором совершенно отчетливо видно, что Пастернак не музыкант, а поэт. Он рассказывает, как Пастернак и Дурылин вот после этого концерта Скрябина, оскребененные, как он пишет, бродили по Москве. Пастернак впадал, как пишет Дурылин, в лирическое исступление, бесконечное томление, лирические дрожжи бродили в нем, мучили его, но поднимали, как теперь ясно, не музыкальное, а поэтически словесное тесто. И Дурылин называет это поэтическое состояние Пастернака одержимостью Диониса. И он доказывает закономерность выбранного Пастернаком поэтического пути. Возникает такая очередная литературно-музыкальная новелла. Она рождена воспоминаниями юности Дурылина. И вот в Сокольниках однажды среди древних сосен он остановил меня и сказал: «Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мели сосен». Это было сказано про огромное тяжелое облако. Кит дышит, умирая на верхушках сосен. И через минуту, куда-то вглядевшись, нет, это не то. Образ за образом потекли из его души. Все в разрыве, все кусками, дробью, взлетами. Другой раз с муком и тоской воскликнул он, оскалив белые зубы, как у негра: «Мир – это музыка, в которой надо найти слова. Надо найти слова». Я остановился от удивления. Музыкант должен был бы сказать как раз наоборот. «Мир – это слова, которым надо написать музыку». Но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал Боря. А считалось, что он музыкант. Еще один музыкальный сюжет этой поездки Дурылина с Эмилием Метнером в Ярославль, Ростов и Кострому. Дурылин в очерках «Москва» вспоминает и дает опять такой парадоксальный портрет звонаря Павла Федоровича Гедики. Его отец, Федор Гедики, был профессором Московской консерватории, композитор, пианист и органист, первый учитель Николая Метнера. Родной брат, один из известнейших современных композиторов, также профессор консерватории Гедики. Сестра, камерная певица, двоюродный брат, сам Николай Карлович Метнер. А сам Павел Федорович Гедики, звонарь на колокольне Сретенского монастыря на Большой Лубянке. Когда бывало на улице остановишься с ним, а мимо пройдет знакомый, не знавший Павла Федоровича, неизбежен впоследствии вопрос: с каким-то странным субъектом вы разговаривали на Мене на улице? И это была еще осторожная формулировка вопроса. Пожалуй, точнее его можно было бы даже формулировать так: с каким это оборванцем? Маленького росту, взлохмаченный, густо заросший черную с проседью бородой, в рваном, почему-то всегда ватном, зимой и летом пальто в пуху, наческами ватой на порыжелом, позеленелом сукне в пятнах, в каком-нибудь давным-давно инвалидной шляпе, в нечищенных рыжих штиблетах, над которыми болталась бахрома брюх, звонарь Сретенского монастыря производил впечатление действительно оборванца. Вероятно, он был бы прекрасным органистом, но себя нашел он только в колоколах. Его единственный уготованный ему инструмент, на котором одном призван он был творить, находился на колокольне Сретенского монастыря. И что ему, истинному художнику, было за дело до того, что этот инструмент не давал ни славы, ни денег, ни консерваторского признания, ни газетных отзывов, ничего из того, что дают фортепиано, скрипка, оркестр. Он остался верен своему инструменту навсегда. Семье Гедики. Они его все время пытались переодеть во что-то чистое, пытались причесать, хотели, чтобы он был органистом, он мог быть прекрасным органистом, у него был абсолютный слух, и он слышал разные колокола, то есть он узнавал голоса колоколов по всей Москве. И ему ничего не платили за эту его службу. Монахи над ним издевались, над ним смеялись, не давали ему никаких денег. И об этом пишет Дурылин. Он творил на нем чудеса. Старая Москва колоколов и церковного звона нашла в нем своего последнего художника. Лермонтов, Хомяков, Чехов слушали московский звон, любили его, ощущали чудо его красоты, чудесный звон, благодарно вспоминали его. Но они не взошли на колокольню и не стали, конечно, и не могли стать художниками звона. Гедики, с детства заслушавшись московского звона, взошел на колокольню и стал художником звона. Он был немец изначально. Для этого нужна была огромная самоотверженная любовь. Ибо, повторяю, любовь эта не могла рассчитывать ни на какое утешительное воздаяние. Ни на что, кроме насмешек, осуждения, подозрения в ненормальности. Звонарь – это какое-то последнее смешное полупьяное существо с отмороженным носом и корявыми пальцами. Две зимы я, живя близко от Сретенского монастыря, слушал и будничный, и праздничный звон Павла Федоровича. Колокола Сретенского монастыря не представляли ничего особого. Хорошие московские колокола, какие висели на десятках московских колоколен. Но Павел Федорович так их обзвонил, настроил, спаял в звоне, что они представлялись особым музыкальным инструментом, единым по строю, с благороднейшей, тончайшей звучностью. Звучность эта напоминала знаменитую ростовскую звучность, древних звонов звонницы Успенского собора. На этом инструменте, заключенном в восьмиугольную башню, в невысокую колокольню, в два яруса всего, Павел Федорович создавал что-то свое, необыкновенно прекрасное, чего нельзя передать в слове. Я про себя называл это «звон колоколов в подводном граде Китеже». Вот как бы центральная тема Дурылина в романе «Колокола» – подводный град Китеж, звон колоколов, откуда это идет? Вот от этого звона, московского звона Павла Федоровича Гедики. Как будто воздух проникает он через чистый хрусталь воды, и оттого в нем слышится что-то серебряное, тонкозвучное, преображенное, как будто языки колоколов касаются не медных, а тонких фарфоровых стенок. Но этот подводный звон несся сверху, с неба, и нес православную древнерусскую молитву. По строю, по ладу это был настоящий православный звон, мало того, московский звон. То, что было лучшего и прекрасного в обычном, исторически сложившемся московском звоне, как через очистительную стихию воды, прошло через чистую глубокую душу этого лютеранина-музыканта и понеслось в Москву чудесным православным звоном с древней Сретенской колокольни. Еще один сюжет пасхального колокольного звона. Дурылин вместе с Пастернаком в 908 году идут в Кремль в пасхальную ночь, на колокольне Ивана Великого, и слышит звон этой колокольни, при том, что в этот момент они оба неверующие, и от веры отказался в этот момент и сам Дурылин. Не помню, о чем мы говорили с Борей, когда шли в Кремль, я заходил за ним в училище живописи на Мясницкой, где была квартира его отца, вероятно, о музыке, она тогда значила для него гораздо больше, чем поэзия, и на него смотрели, как на будущего музыканта. Вероятно, о музыке и о стихах говорили мы и стоя на высоком ярусе Ивана Великого. И вдруг сразу, в мгновение ока, мы перестали слышать друг друга. Стояли прижатые народом к каменному парапету, рядом, лицо было у лица, губы шевелились, и мои тонкие и его крупные пушкинские губы арапа Петра Великого, но мы не слышали ни слова, ни звука. Нас заливала медная волна, кружила, хлестала над нами. И вдруг расплылась над Кремлем, захватила всю Москву. И медное море бушевало вокруг и всюду, куда хватало глаз. Мы потонули, исчезли в нем. Почему-то мы вошли внутрь башни, и нам стало страшно. Показалось, что башня, уходившая далеко вверх над нашими головами, вся сотрясается под действием невидимых гигантских таранов. Они отовсюду бьют в ее стены. Огромные катапульты мечут целые тучи каменных ядер. И башня вся дрожит сверху до основания. Еще приступ, и она рухнет. Я почти что всунул губы свои в ухо Борису и крикнул, что было сил. «Боря, мы в осаде, как у де Анунцио, у Франческо де Римини. Стены таранил враг. Вот-вот обрушится башня». Блестели глаза. Он улыбался широчайшей улыбкой. Я ее про себя называл Ганнибаловой. Зубы у него блестели, как у араба Петра Великого. Он без шляпы умиленно кивал головой, что-то кричал мне, но я улавливал только его веселое возбуждение, захватывающее дух. Да, да, да. А стены дрожали под ударами стенобитных орудий. Вдруг все смолкло. Это крестный ход обошел вокруг Успенского собора, вошел в собор, и началась утренняя. Мы сошли с колокольни потрясенные, точно вернулись из средних веков, из Римени, осаждаемого гвельфами. Кремль остался в стихах у Пастернака. Ну и он вспоминает о каком-то стихотворении Пастернака, и Рожковская дает комментарий, что это стихотворение об Иване Великом. Раннее стихотворение Пастернака – в пятитомном собрании сочинений это его вообще нет, оно слишком раннее, они посчитали, что оно не подходит для такого солидного собрания сочинений. В электронном сборнике стихи поэтов 19-20 веков оно приведено без года. Но если верить Дурылину, то его можно атрибутировать вот как раз 908 годом или близко к тому. И в звукописи Пастернака чувствуется тот самый пасхальный набат, слышанный Пастернаком вместе с Дурылиным на колокольне Ивана Великого. Это раннее стихотворение, и, скорее всего, оно может вам не понравиться. Но вот этот звук колокольни, мне кажется, он улавливается. «В тверди тверда слово рцы, затарел дворцовый торец, прозревают студенцы, чернолатый ротоборец. С листовых его желез дробью растеклась столица, ей несет наперерез твердо слово рцы копытца». Из желобчатых ложбин, из-за захолоди хлеблых, за полблином целый блин разминает белый облак, а его обводит кисть шибкой синей птичьей причет. В поцелуях цвели чисть, косит, носит, пишет, кличет. В небе пестуны песцы, засень в очисти содержит. Шоры, говор, тор, но тверже, твердо, твердо слово рцы. И Дурылин, в свою очередь, пишет стихотворение «На Ивановский звон». В 910 году он захаживал в Кремль, слушал часто этот Ивановский звон, и он тоже сочиняет стихотворение, причем говорит, что это стихотворение написано дольником. Обычно в это время поэты не писали дольником, это потом стали писать все, как он пишет. 18 лет он пишет это стихотворение, и оно очень нравится Садовскому. И он говорит, что если бы был жив покойный Мусоргский, он бы мог сочинить музыку на это стихотворение. Чувствуется звон Ивановский уже другого рода. «Старая царевна московских времен с капустных грядок гневно сгоняет ворон. Кыш с огорода, каркать без пути, нового-то брода неужто не найти? В Питер бы летели, Петькин чертов град, времена приспели, антихристу врат. Братец приветит, Петрушка тароват, у качелей встретит, где дедушки висят. Туго с хлебом солью, мясо нипочем, человеченки в волю с красным кваском. Одному не скушать, все-то не испить, помогите рушить, пособите пить. Старая царевна с палкой на ворон, загудел так гневно Ивановский звон». И потом Дурылин говорит, что в Кремле были еще две маленьких колоколенки в близком соседстве друг от друга. Чудового монастыря мужского и Вознесенского женского. Их звон тоже Дурылин различает и тоже пишет такие, ну как бы такие одностишие или двустишие, трехстишие, похожие на звон. Вознесенские монашенки начинают миленькими голосками, жалостно, жалостно, жиденько, к нам, к нам, к нам, к сиротам. Монахи худовские через стенку отвечают им басами, сочно, громко, грузно. Будем, будем, не забудем. Значит, любовь к колокольному звону заканчивается такими двумя художественными произведениями звонаря Власа. Он придумывает две музыкальные композиции. Есть еще другой звон, который описывает Дурылин, Николки Мукасеева. Он бушует ножевым звоном, бушует, когда вспоминает измену своей жены. Ну вот последняя цитата, это как бы опять колокольный звон в описании Дурылина, те композиции, которые создает Влас, и которые очень нравятся немецкому пастору Геру Отерману. Он хвалит протопопу Иринарху, что вот какие композиции создает этот звонарь Влас. Когда впервые пришлось Власу звонить одному к утренне, он сразу же нашел то, чего искал, убегая из церкви на колокольню. Он нашел целый звон. Он держал в своих огромных руках путлю веревок от колоколов, нажимал ногой колеблющуюся доску, которой были привязаны веревки от малых колоколов, дергал веревки, надавливал ногою доску, и от этих простых действий, непонятно почему, потекла вдруг в воздухе светлая и широкая река, заребилась серебристой рябью, рябь сменилась белыми всплесками, всплески дружными белоголовыми волнами, догонявшими одна другую. Река потекла, сверкая, пенись, играя на солнце, широкая и вольная, текла, текла, и вдруг ушла под землю, течение прекратилось. На колокольне сделалось тихо, тут Влас пришел в себя. Так прошла весна, прошло лето, Влас и не знал, что он нашел целый звон, сложил на колоколах целое музыкальное произведение. Он очень удивился, когда протопоп Иринарх, подозвав его после обедни, сказал мирно и приветливо, занеся над ним пухлую, белую, благословляющую десницу. «Пусть ты не псалмопевец, ты звонопевец, поешь звоном. Пой, пока поется». Влас ничего не ответил. Он думал, что он звонит, как все звонят на колокольнях. Но в городе заметили и полюбили Власову светлую реку, омывавшую с высоты тяжелый и вязкий песок городских будин. Однажды осенью Власу нужно было звонить ко всеночной. Он любил звон к этой службе. Можно было звонить долго, целый час. Он взялся, как обычно, за путлю, надавил ногой доску, прислушался, как всегда, и удивился. Его светлая река не потекла на этот раз. Изменила ли она свое течение? Выбрала ли она другое, кремнистое и буйраженное русло? Или это была совсем другая река, но она потекла вдруг шумно, пенливо, тревожно, будто несла на себе какую-то непереносимую тяжесть и хотела сбросить ее со своего светловодного хребта, а сбросить не удавалось. Она томилась, вздрагивала, тосковала под непосильной ношей и текла, текла неустанно. Но вот одно движение, одно усилие, и ноша сброшена, река тиха и покорна, но тут же и ей конец. Щель в земле и покорное исчезновение. Влас не понимал, куда девалась его прежняя река, и отчего потекла новая. Наутро он тронул веревки и доски, и опять потекла вторая река. Быстрая, бурливая, тоскующая, а после покорная и тихая. Вскоре Влас научился, опять он не мог бы сказать, как это вышло, вызывать по своему желанию то ту, то другую реку, и то светло грустил с одной, то плакал с другой.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин.